залез тут. 333.
Российские военные воюют за Лесту. Игры не туда. Суд в Москве счел мир танков экстремистской деятельностью. Компания решила напомнить о поддержке войны.
Хотим выразить искреннюю благодарность компании Lesta Game Agency.
С кувалдой наперевес. Обыски в провластной редакции в Екатеринбурге.
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о том, что активная провластная позиция в России далеко не всегда гарантирует иммунитет от претензий правоохранительных органов. Второй день проходят обыски в екатеринбургской редакции «Ура.ру». Издание, основанное как независимое информагентство, временами даже оппозиционной направленности, в 2015 году, скажем так, переобулось по решению акционеров, предположивших, что куда прибыльнее будет поддержать кремлевскую повестку. Вот что об этом говорил на тот момент руководитель сибирско-уральской медиакомпании, а в нее входило как раз «Ура.ру», Михаил Вьюгин. Сейчас он глава редакционной коллегии агентства, в комментарии изданию «Коммерсант».
Они говорят, что невозможно читать ленту новостей, в которой стоит подряд 5 криминальных историй. К этому привела погоня за посещаемостью, рассказал господин Вьюгин, добавив, что вместе с акционерами он пришел к выводу, что посещаемость сайта не в полной мере, цитата, «адекватно оценивает журналистский труд». «Мы сделали новый сайт и должны были его запустить в марте, но теперь запустим его раньше. Это отличный повод, чтобы поменять редакционную политику. Упор будет делаться на патриотичность. Ребятам...» В редакции 56 сотрудников, примечание «Коммерсанта», на пленарке я сказал, что либо вы любите родину, либо не работаете на ура.ру.
Ну вот так медиа-менеджеры выражались в феврале 2015 года, и вот так пришлось редакции на «Ура» полюбить родину. А 10 лет спустя в редакцию с кувалдой пришли люди в масках. Подробнее в нашем сюжете.
В Екатеринбурге следователи с кувалдой пришли в офис портала «Ура.ру». Во время обыска сотрудников допрашивали о сборе материалов про губернатора Свердловской области и начальника региональной полиции, так пишет редакция. Следователи изъяли технику и документы. Обыски прошли в достаточно жесткой форме. Сотрудники «Ура.ру» утверждают, что в отношении главного редактора издания Дианы Козловой следователи применили силу. Цитата. «Ее скрутили, адвокат направляет свою подзащитную на медосвидетельствование», говорят в издании.
Двоих сотрудников «Ура.ру» задержали. Это редактор Денис Алаяров и корреспондент, специализирующийся на криминальных новостях, Сергей Бодров. В итоге Бодров свидетель по делу. Как отмечает МЭШ, корреспондент заявил, что во время своей работы не нарушал закон. Бодрова отпустили с подпиской о неразглашении, а вот Алаярова задержали.
Для того, чтобы разблокировать технику, применили силу. Во второй раз спасло только присутствие понятых и предупреждение, что будут жалобы, и это все будет зафиксировано. Знакомить с материалами уголовного дела, с сутью претензий неопределяемых меня не стали.
Алаярова обвинили в даче взятки в 20 тысяч рублей собственному дяде, начальнику уголовного розыска. Он вину отрицает.
Мы считаем, что Алаяров стал жертвой оговора со стороны своего дяди, который таким образом хочет облегчить свою участь по другому обвинению. И этим воспользовались правоохранительные органы.
По предварительным обвинениям Алаярову грозит до 8 лет лишения свободы. После начала обысков в «Ура.ру» появились предположения, что следственные действия могут быть связаны с задержанием в марте бывшего сотрудника полиции по подозрению в передаче редакции служебных сведений из ежедневной сводки.
По этому же делу проходит начальник отдела уголовного розыска номер 10 по Екатеринбургу Андрей Карпов. «Дядя» сотрудника «Ура.ру». Карпова обвиняют в получении взятки и превышении полномочий. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас он под домашним арестом. 6 июня в редакции «Ура.ру» снова пришли с обысками.
У нас сотрудники ФСБ в офис к нам действительно приходили и обещали вернуться еще раз. Они на данный момент уехали по своим делам. Несмотря на это, работа редакции снова парализована.
По данным ТАСС, при обысках на компьютерах сотрудников «Ура.ру» обнаружили, цитата, «подтверждение покупки оперативных сводок у представителей силовых структур». При этом многие российские и довольно крупные СМИ и телеграм-каналы специализируются на том, что публикуют буквально сливы от сотрудников силовых ведомств. И получить такую информацию, кроме как от них самих, невозможно.
Незадолго до начала нашего эфира стало известно, что Дениса Лояра суд отправил под арест. И сегодня, уважаемые зрители, на фоне этого развивающегося уголовного дела мы хотим вас спросить. Уголовное дело против Ура.ру – это семейный конфликт, давление на медиа, демонстрация силы. Может быть, ваша версия? Обязательно обратите внимание на наш опрос в чате трансляции, он там уже идет. Делитесь вашим мнением в комментариях или голосуйте, а в конце эфира мы подведем итоги. А с нами в прямом эфире главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов. Кирилл, здравствуйте.
Добрый вечер.
На ваш взгляд, что это было? Кажется, как-то мелковатым для дела на взятку в 20 тысяч рублей, два дня ходить с обысками, временами с кувалдой. Это сигнал всем остальным? Или может быть такая сложившаяся привычка уже у полицейских, такой протокол опасности, давайте я так это назову?
Не, мне кажется, здесь есть совершенно конкретный политический контекст, который в регионе существует. Владельцы Ура.ру были связаны с бывшим губернатором Свердловской области Куйвашовым. У них с ним были многолетние какие-то рабочие отношения. Под него отчасти это издание тоже было переориентировано, когда вот в 2015 году срочно отдали команду «Любить Родину». Родину, как вы процитировали в сюжете, под любовью к родине имеется в виду соглашаться на все, что предлагает начальство. Начальство в регионе в Свердловской области в прошлом году поменялось, и очевидно, что новое начальство хочет контролировать медиа-ландшафт своего региона, богатого, крупного российского региона с центром, прекрасным городом Екатеринбург, хочет более полно контролировать медиа-ландшафт и при этом не препятствует полиции, спецслужбам заниматься своими какими-то делами. В данном случае есть две составляющие того, что случилось дальше. В марте был задержан некий сотрудник правоохранительных органов, полицейский, как раз, возможно, родственник вот этого редактора Ура.ру. Он, очевидно, дал показания о том, как именно он передавал информацию журналистам. Ну, а теперь вот настало время журналистов, настало время, видимо, Ура.ру стать еще более лояльным патриотическим медиа, еще больше полюбить родину, хотя, казалось бы, куда уж дальше, так эти так называемые журналисты прыгали так высоко, как им скажут. Очень интересно в этом смысле, как сейчас редакция комментирует, оставшаяся на свободе часть редакции комментирует происходящее, потому что вот в частности они сформулировали гениальную фразу, что им кажется, что в обысках в редакции и аресте их редактора есть признаки давления на деятельность журналистов. К этим очень драматическим заявлениям подключился вчера Союз журналистов России. И надо заметить, что все эти замечательные люди, они молчали, когда всю реально независимую журналистику, которая не поддержала войну в 22-м году, когда ее просто стерли с лица земли, когда десятки людей оказались за решеткой, и сотни, может быть, тысячи наших коллег оказались в вынужденной эмиграции. Вот Ура.ру все это приветствовало, как и Союз журналистов, которому все было, в общем, здесь все совершенно в норме. Поэтому мы сейчас видим классическую достаточно историю про то, что в нынешней системе, которая в России существует, нельзя на самом деле быть достаточно лояльным, и ты никогда не понимаешь, как высоко надо ставки в этой лояльности поднять для того, чтобы не взяли уже тебя. Ура.ру предполагало, что как-то у них-то все будет хорошо, поскольку они вот настолько патриотическое издание в кавычках, но выяснилось, что нет.
Тут яркое удивление, о котором вы говорите, мне как раз напомнило историю, когда так называемое Z-сообщество очень переживало за генерала Попова, генерала Правдоруба, также так называемого, которого отправили под арест. И один из наших собеседников тогда сказал, ну, Z-ники открывают для себя Россию, я цитирую. Еще один хочу момент с вами в этой истории обсудить. Скупка данных у полиции. Тут ведь, правда, такая любопытная получается ситуация. Этим занимается далеко и не только ура.ру. Многие издания целиком вообще строят свою информационную повестку исключительно на этом источнике, и да, не всегда вот в такой в чистой, скажем так, зоны. И вот с позиции этики вообще история сомнительная, но можно ли иначе делать новости о криминале, ну, допустим, в России? Давайте ограничимся юрисдикцией.
Ну, в условиях тотально закрытого общества коррупция и такие, в общем, не очень законные связи с правоохранительными органами действительно остаются одним из немногих способов заниматься журналистикой, которая несет какую-то реальную информацию. То есть выглядит это так: информация агрегируется в правоохранительных органах по разным темам, не всегда связанных напрямую с криминалом. Иногда это бывает информация вот про неблагонадежных граждан, например, про передел собственности. Этим тоже занимаются силовые структуры, начиная с прокуратуры и, значит, все, кто их поддерживает. А дальше кто-то из сотрудников этих ведомств выходит на связь с редакциями, в частности, с анонимными телеграм-каналами или полуанонимными телеграм-каналами, и продает эту информацию, потому что для рядовых участников силовых структур это просто хороший способ заработка, точно так же, как продаются базы данных на россиян, продается и различного рода оперативная информация. Понятно, что властям на определенном уровне это не нравится, они пытаются это пресечь. Приняты специальные законы сейчас про то, что, в общем, люди, которые занимаются сливами информации, личных данных или там служебной какой-то документации, они могут привлекаться к ответственности. И в данном случае это один из первых признаков того, как именно эти ограничения власти собираются использовать. Но я думаю, что эта музыка будет вечной до тех пор, пока в России есть интернет и есть коррумпированные сотрудники полиции.
Может ли это стать тенденцией, вот эта ситуация с давлением на конкретные медиа, или все-таки, на ваш взгляд, это единичный случай? Вот, скажем так, ожидаете ли вы давления вообще на оставшиеся, давайте их назовем частные медиа, как бы так вот их отдельно выделим в отдельную группу, но я, конечно же, имею в виду в первую очередь политические направленные, все-таки Глянец или Сканворды вряд ли полицию заинтересуют.
Ну, я думаю, что в какой-то момент времени и до Глянца, и до Сканвордов тоже могут добраться, в том смысле, что если это либо экономически какой-то привлекательный актив, у которого есть прибыль, как раз в этих неполитических зонах такое вполне возможно, либо все-таки, значит, люди считают, что в каких-нибудь, не знаю, глянцевых журналах, как вот до последнего времени в газете «Собеседник», но она не была, конечно, глянцевой, да, но в целом они много себе позволяли, и, в общем, рано или поздно это случилось, и за ними тоже, за храброй газетой «Собеседник» пришли. Иногда бывает, что что-то неблагонадежное, экстремистское или подозрительное делают и развлекательные медиа. И вообще, я думаю, что, знаете, что на самом деле нынешний тип общества в России, он сильно препятствует существованию такому классическому низкому медийному жанру, как желтая пресса, таблоиды, потому что таблоиды построены все-таки на раздувании каких-то более-менее реальных скандалов, связанных с жизнью людей, звезд, политических фигур часто или общественных деятелей. Все это очень сильно не приветствуется в современной России. Все это находится под подозрением, потому что официально, с точки зрения российских властей, ну, в России есть порядок и процветание, и больше, в общем, никаких проблем не происходит. Поэтому вот эта энергия, в том числе такого таблоидного скандала, она рано или поздно приходит в противоречие с разрастающейся государственной цензурой. Поэтому я думаю, что это вполне укладывается в тенденцию. Все медиа, которые плохо лежат, будут отобраны, закрыты или переформатированы во что-то, что удовлетворяет их новым собственникам. Ну, другие медиа, которые просто не до конца контролируются губернатором, местными властями, спецслужбами и Кремлем, они тоже находятся под подозрением. Мы знаем, что есть в России региональные холдинги медийные до сих пор, которые, в общем, долго выстраивали свою систему отношений с местными властями и с администрацией президента, но при этом они все-таки не до конца управляются, не на 100% управляются чиновниками. Я думаю, что они тоже, конечно, находятся в зоне риска, и уже были попытки блокировать сайты этих региональных медиа.
Кирилл, спасибо. И еще одну историю мне с вами хочется обсудить. Историю из серии «Даже искренний патриотизм не совсем иммунитет». Цитирую. «Идейный чувак, искренний патриот». Именно так собеседники издания «Верстка» описывают Малика Хатажаева. Это глава компании «Леста Игры», которая обладает правами на «Мир танков». Русифицированную версию, русскую, такую российскую версию игры «World of Tanks». Довольно-таки популярную. Мы вам подробно рассказывали об их ситуации на прошлой неделе. И там появился некоторый очень важный апдейт. Если коротко. Невзирая на патриотизм и теперь уже дополнительное декларирование такой искренней поддержки того, что российские власти называют спецоперацией, на основании решения Таганского суда города Москвы, можно сказать, что «Леста Игры» открыли для себя мир экстремистской деятельности. А если подробнее, в нашем сюжете.
За «Лесту» 333!
В начале июня Таганский суд Москвы объявил экстремистской деятельность компании «Леста Игры». Их главное произведение «World of Tanks» или «Мир танков», ранее принадлежавшее белорусской компании Wargaming. Та прекратила деятельность на территориях России и Беларуси после начала войны с Украиной и передала свой игровой бизнес в локальное управление «Леста Студио», которое более не связано с компанией. Звание экстремистов досталось разработчикам из-за донатов ВСУ, утверждает ТАСС. Якобы претензии Генпрокуратуры связаны с гонконгским офшором компании, из которого и перечислялись деньги.
Решением Таганского районного суда города Москвы удовлетворен административный иск заместителя Генеральной прокуратуры Российской Федерации к Кислому ВВ, Хатажаеву МА, ООО «Леста» и ООО «Леста Геймс Эйдженси» о запрете деятельности объединения в связи с осуществлением экстремистской деятельности и обращении в доход государства имущества.
Экстремисты объявили и деятельность основателя «Леста Геймс» Малика Хатажаева за его связи с Wargaming, которые организовывали далее, цитата, «акции в поддержку ВСУ». Сам Хатажаев отрицает эти связи.
Мы считаем, что Малик не является экстремистом. Мы дали доказательства этого. Мы дали, попытались за тот короткий срок, который нам выделил суд, наполнить дело доказательствами нашей правоты, нашей невиновности. Суд шел по-другому.
Примерно через час после приговора в телеграм-канале компании появились сканы 13 благодарственных писем и грамот, в том числе адресованных Хатажаеву. Благодарят «Лесту» как военные, так и депутаты.
Мы убеждены, что вносим значительный вклад в патриотическое воспитание и формирование ответственного сознания граждан нашей страны, делая больше, чем многие частные компании и медиаструктуры. Однако, как показывает окружающая реальность, этого было недостаточно, и об актах патриотизма нужно говорить публично и громко.
По словам статьи, опубликованной еще и на сайте «Лесты», компания с начала войны активно помогала фронту, отправляла гуманитарку в Курск и Донбасс.
Хотим выразить искреннюю благодарность компании «Леста Гейм Эннси», а также уважаемого Хатажарова Малика Адхамовича и уважаемой Алдыяровой Гаухар Тимуровне за предоставление гуманитарной помощи, а именно DJI Mavic 3T и трехтопол звеновых устройств.
Северный десант и парням из Питера выражаю слова благодарности от себя лично и от личного состава роты.
За предоставленную гуманитарную помощь. А это дизель-генератор, аккумуляторы для автомобиля, бензопилы, сварочный аппарат.
«Леста» даже выпустила серию фильмов «Говорят свои» про россиян, оказавшихся на войне с Украиной. На предыдущих заседаниях суда руководитель «Леста» называл своих сотрудников патриотами России.
«Союзник вами уничтожен».
Во всей этой истории остается непонятен статус самой игры. По словам адвоката, представлявшего компанию в суде, его коллеги пока не очень понимают, приведет ли новый статус компании к ограничениям на распространение их игр. Также непонятно, есть ли угроза для игроков, которые продолжат играть в «Мир танков». Однако после суда онлайн-аудитория игры уже сократилась на 10%.
Но перед началом нашего эфира мы поговорили с юристом Дмитрием Захватовым, как раз чтобы выяснить вот эти вот недопонимания, в том числе и о судьбе рядовых игроков, которые просто гоняли в танчики, а теперь, оказывается, они, возможно, поддерживали экстремизм. Он сомневается в том, что в этом заподозрят рядовых игроков, и сравнил вообще этот кейс с делом семьи Невзоровых. Там тоже была аналогичная конфискация имущества.
Действительно, закон о противодействии экстремистской деятельности подразумевает возможность для прокуратуры обратиться в суд с иском о запрете деятельности экстремистского объединения, то есть это объединение любых лиц, физических, юридических. Примерно похожая история, как представляется, произошла с супругами Невзоровыми, которых Также суд признал экстремистским объединением и обратил в доход вот их имущество, их собственность. Важно понимать, что, собственно, на пользователей вот этой компьютерной игры, о которой идет речь, это никаким образом не повлияет. То есть они могут и дальше пользоваться, собственно говоря, этой игрой, поскольку она, насколько известно, платная, отправлять туда деньги, то есть их ответственность никаким образом не коснется. По сути, то, что мы наблюдаем, ну, это такой рейдерский захват, это масштабирование ситуации, которая произошла с Невзоровыми, рейдерский захват имущества вот этих людей, да, разработчиков этой игры, потому что это достаточно лакомый кусок. Последствия это имущество, наверное, я так думаю, будет продано с торгов, кому-нибудь передано, какому-нибудь приближенному, возможно, к той самой Генеральной прокуратуре. Посмотрим.
Ну, активы Леста Игр вообще оценивали в 1,5 миллиарда долларов, и она входила в топ-10 компаний Рунета по стоимости, по версии журнала Forbes. И на российском рынке действительно есть конторы, вполне заинтересованные в подобном активе. Вот что об одном из них говорят собеседники издания «Верстка».
Насколько я знаю, после начала войны Лесту очень хотели затащить под мыло, то есть Mail.ru, а потом в целом в орбиту, так скажем, Росгосигр, то есть попытка встроить Малика в систему была, но он отбился.
Это, скажем так, один из заинтересованных, но самый известный и самый клыкастый все-таки. Кирилл, тут получается вот еще какая любопытная история, какой любопытный момент, на который мы обратились с командой программы «Лицом к событию» внимание. В сознании предпринимателей, да вообще не только, уже как-то укоренилось, что в случае проблем нужно на всякий случай обязательно подчеркнуть такую искреннюю поддержку так называемой СВО. Ну вдруг поможет. Неужели это такая тенденция уже частая сама по себе?
Ну, очевидно, что, значит, если у тебя есть проблема, то тебе нужны сторонники на линии, значит, фронта, которые записывают благодарственные видео. Это в очень таком чистом, кристаллизованном виде, вот сейчас было показано. Если у человека отбирают имущество, он бросается в ноги к невидимому зрителю и показывает ролики о том, что на самом деле он большой патриот, а патриотизм выглядит как поддержка войны. Но я в данном случае с адвокатом Захватовым совершенно согласен, просто был хороший бизнес, который плохо лежал. У этого бизнеса была некоторая уязвимость, его изначальные учредители оказались людьми нелояльными режиму Лукашенко, поддерживали Украину и, соответственно, не поддерживали войну. Вот, по структуре собственности в Lesta Games сохранялось какое-то номинальное участие, значит, этих так называемых экстремистов, Виктора Кислова, в первую очередь, собственно говоря, создателя и первого такого главного хедлайнера этой игры. Вот. А потом выяснилось, что, опираясь на вот это, значит, на эту ценную находку, можно передать каким-нибудь друзьям бизнес на $1 миллиард. Это прекрасная вещь. Я думаю, что бизнес этот дальше будет развиваться уже окончательно под контролем правильных лиц. Я думаю, что речь идет про группу ВК в первую очередь, ВК-групп, которая пытается консолидировать вокруг себя вообще игропроизводство в современной России. Здесь готовый старый проект, очень успешный, с большим количеством геймеров. Сейчас очень показательно, что вот вы упомянули, что 10% игроков уже испугались и из игры ушли, но когда, я думаю, новостной фон этот пройдет, никто, ну, на первый взгляд, никакой разницы не заметит, будут примерно те же самые танчики, и аудитория вполне спокойно восстановится, никто не будет бояться, что ты экстремист, это просто способ передачи имущества от тех, кто не сумел договориться с государством иначе. Ничего другого. И знаете, я бы в расширительном контексте сказал бы, что вообще мне кажется, что диктатура очень часто это вопрос про имущественные отношения, потому что мы, ну вот, диктатуры 20 века часто представляем как такие идеологически нагруженные, там якобы они там какой-нибудь коммунизм строили или еще какие-нибудь ужасные вещи предполагали в будущем, да, и в настоящем для своих собственных жителей. Но очень часто, если читать документы про нацистов, например, выясняется, что доносы и какие-то репрессии в отношении разных людей в этом обществе совершались ради совершенно корыстных интересов. То есть, ну, условно говоря, если у соседей есть хорошая квартира, они, значит, там классово неблагонадежные или расово неблагонадежные, то можно эту квартиру попробовать переписать на своих родственников, если написать правильный донос. Вот эта же история повторяется в масштабах государства и в масштабах огромного и действительно одного из самых успешных бизнесов, которые когда бы то ни было создавались на постсоветском пространстве людьми, которые просто придумали какую-то идею, которая понравилась людям.
Правильно я понимаю, что вы не исключаете продолжение вот этой вот тенденции, учитывая, что как раз наш собеседник Дмитрий Захватов подчеркнул, что это не прецедент, это не первая подобная схема, так называемая, вот экстремистская, и с довольно-таки резиновым обвинением самим по себе.
Да, тут разные же есть варианты. У каких-то бизнесменов находят заграничные паспорта. Кстати, возвращаясь к нашему предыдущему сюжету, у людей, которые контролируют УРА.РУ, у них, возможно, есть или были тоже как бы зарубежные паспорта, пока им это не обвинили, вообще как бы собственники пока в этих делах не фигурируют. Но это тоже, в принципе, хороший способ нажать на владельца чего-нибудь, что является там системообразующим предприятием, пускай это агробизнес или медиа, все что угодно можно назвать очень важным для государства и для его процветания. Если, соответственно, у вас есть какие-то вторые, третьи паспорта, то вот у вас это уже повод для того, чтобы вас заподозрить в том, что вы не можете в такое сложное для страны время владеть вашей собственностью в России. То есть схема с экстремизмом – это один из вариантов. Есть другие варианты, есть множество случаев отъема собственности после 2022 года. Всего было национализировано 400 компаний на общую сумму, по-моему, 2,6 триллиона рублей. Активы, которые были переданы сначала государству, а потом каким-нибудь, ну, как бы более подходящим владельцам с точки зрения нынешней власти.
У нас в сюжете упоминался этот звук из игры, который появляется и в случае дружественного огня по своим. Но почему российские власти бьют по союзникам, скажем так? Если можно коротко, у нас заканчивается время эфира. Я здесь не столько даже про передел имущества, а как-то идеологически, что ли. Но вот хочет Путин вот это все услышать. Ему это даже дают, и все равно получается, что это ни от чего не страхует совершенно.
Так ведь выстроена такая система, когда все постоянно конкурируют, кто более лояльный, кто ближе к телу, у кого больше силовой ресурс. И в конечном итоге в диктатуре всегда идет война всех против всех. Лояльностью далеко не от всех наездов со стороны еще более лояльных можно прикрыться.
Кирилл, большое спасибо. Главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов был с нами в прямом эфире. Самое время подвести итоги нашего опроса. Ну, подавляющее большинство наших зрителей, ну, не совсем подавляющее, половина, почти половина наших зрителей видит давление на медиа в этой ситуации с обысками в ура.ру и уже возбужденном уголовном деле, и уже аресте одного из сотрудников редакции, который отправлен на 2 месяца в следственный изолятор. О новых событиях расскажем вам в понедельник в это же время. Я на этом с вами прощаюсь, и это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.
Если вы испытываете трудности с доступом к